Если размышлять, то откроется глубокая истина. Привели осленка, и Иисус сел на него. Вот Иисус сел на осленка. А осленок стоит, не едет. Иисус и так, а он стоит. Когда животное не повинуется, может быть, не все знают, особенно детки не знают, что делал человек шпоры, одевал вот так вот сзади пяточки, вот такие вот, как бы подковка вот так вот прижималась, а дальше вот такой как гвоздик с шишечкой, и вот этот гвоздик с шишечкой прям животному в самое мягкое место, вот в живот, чтобы он повиновался. Но это когда уж очень не повинуется животное. А так немножко ногой вот прижат ему живот, и он идет. Ну а что, если, допустим, надо Господу повернуть куда-то, направо или налево, дорога в Иерусалим не прямая. Он его хлопает по левой стороне, чтобы он направо шел. А ослик поворачивает в другую сторону. Что тут делать? Друзья, это мы с вами. Хоть и не очень лестное сравнение, но мы полное право имеем сравнивать себя с осликом. Почему? Потому что Слово Божие делает так. Вот Иов говорит так. Человек рождается подобно дикому осленку. Не пугайтесь, мы с вами были дикие ослята. Ну и вот Господь едет. Ему надо остановить этого осленка, да? Он делает ему какие-то знаки, натягивает вожжи, а осленок идет. Что делать? Ну, Господу надо скорость, наконец, прибавить, изменить направление, может быть, даже и назад немножечко сдать, чтобы осленок кого-нибудь там не задавил, может быть, там и детки были. Маленькие бегали вокруг осленка. Надо, чтобы он как-то выруливал на нем, чтобы осленок повиновался. Когда мы уверовали, мы ликовали и радовались. А потом проходит немножко времени. Господи, сколько мне надо освобождать свое сердце, когда ты меня останавливаешь, я увеличиваю скорость. Когда ты меня осаживаешь, чтобы я стоял, я почему-то иду. Когда мне надо на правую сторону, меня на левую заносит. В чем дело? И когда заносит нас не в ту сторону, нам самим так больно. Недавно вот я с одним братом беседовал. Вы знаете, весь день я с ним беседовал. Такой брат хороший, искренний. Но весь день он занимался осуждением. Хороший брат, приятный, я его люблю, он мне нравится со всех точек зрения. Но сидел вот так вот, знаете, вот с указательным пальцем. Вот этот брат, вот эта сестра. Но мне его жалко, он искренне и сам мучается, и окружающих мучает. Ну, после, он мне так рассказал, что после беседы с одним братом он пошел в поликлинику и проверил давление. Оно сильно подскочило. Давление подскакивает, и палец выскакивает. И вот виноват. Несколько часов, друзья, вот он, ну, слава Богу, хоть не на меня. Знаете, как оружие, вот как револьвер, вот наставил, но только не на меня. Но все равно мучается брат. А как его освободить? Очень трудно освободиться. И мы многие вот так вот держим указательный палец. Пусть если даже не вслух, то мы про себя. Он у нас довольно напряженный, толстый этот палец. И он вот так вот стоит. Помните, как от Луки 18 глава у фарисея. Палец, надо прям сказать, какой-то железный, несгибаемый. Благодарю тебя, Господи, что я не такой. Я не такой, и показывает, как вот этот, да? Ну, сам-то он хороший. Сам он образец. Самому себе образец для подражания. Я благодарю тебя, что я вот не такой, как эта сестра. И палец у него не сгибается. Фарисей – это человек, который ходит с несгибаемым пальцем, как с револьвером. Он у него всегда готов, чтобы вот так наставить. И вот, друзья, он всех взял на учет, он всех взял на прицел. И каждый у него под мушкой. Кроме себя. Ну, как брат освободить от такого осуждения? И я прекрасно понимал, что он мучается в душе. Хороший брат, искренний, ревностный, но прямой палец. А как Господу? Господь ведь тоже мучается, да? Господь тоже мучается, глядя вот на этот палец. И Господу тоже хочется, ну, хоть немножечко его свернуть, чтобы в себя, да? Ну, пусть хоть не совсем в себя, но хоть от ближнего отвратить, чтобы удар не попадал. Трудно, очень трудно освободиться. И вот когда вот этот палец торчит, о чем он свидетельствует? Большой список совершенной дикости, вот как дикий осленок. Мы уверовали, вроде стали культурные, но сколько у нас дикости. И надо сказать прямо вот ослиной дикости, нечеловеческой. Смотрите, что свидетельствует, о чем свидетельствует этот палец. О непрощении, обида, несогласие, ропот, недовольство, осуждение, целый набор, да? Палец стоит, а Господь хочет, не осуждай. Давай, чтобы все пальцы на тебя повернулись, да? Не только три, которые вот тут повернуты, но и четвертый поверни к себе. Давай на себя все направляй. Себя осуждай, на себя будь недоволен, это похвально, это хорошо. Но один торчит, а троица все-таки на тебя показывает. Ты в три раза больше виновен, чем на того, на кого ты показываешь. Друзья, как мы устаем от этих пальцев, да? Заходишь в дом, и начинается указательный палец. И вся беседа начинается с указательного пальца и заканчивается указательным пальцем. Что тут назидательно? Мучение и только. Ну а как освободиться, друзья? Неужели Господь нас оставляет вот в этом диком состоянии? А еще псалмопевец говорит, не будьте как конь, как лошак несмысленный. Челюсти которых нужно обуздывать уздой и уделами, чтобы они покорялись тебе. А вот как вы думаете, осленок хорошо чувствовал Иисуса? Ох, как он ее хорошо чувствовал. Иисус чуть-чуть ногой вот так придавит, осленок идет. Почему? Тут немножко выше сказано у Марка, когда он посылал учеников, то так говорит, если кто вам скажет, что вы делаете, что вы развязываете, животное не ваше, отвечайте, он надобен Господу. Друзья, послушный осленок надобен Господу, а ершистый осленок. Осленок, надо сказать, вот с этим пальцем, как мало его может Господь употребить в дело. Очень мало. Пока он ему не согнет палец, он через него ничего не может делать. Ничего. Один только вред, одно только раздражение вокруг него и воспаление жизни духовной вокруг нас. С этим пальцем Господь ничего не может делать. Я думаю, что осленок под Иисусом очень хорошо себя вел. Примерно. Когда надо остановиться, значит, Иисус немножечко там... Ведь здесь не сказано, что у Иисуса была плетка или палка. Нет. Хотя бывает и такое. И шпоры втыкают в живот, и палки стукают как надо, и шачку... И где-то плеточкой, может быть, стегнут. Но нет. Как он хорошо Иисуса чувствовал, да? Без всякой плетки, без палки, надо. И прямо в Иерусалим. Он не шел по... Как его глаза смотрят, осленок, так он и идет. Нет, осленок шел туда, куда Господь смотрел. И осленок шел туда, куда Господу надо, а не вот так вот идет, куда бы идти, вот так вот идет и все. Ну, осленок бывает послушнее, чем мы с вами иногда, намного послушнее. Вот такая дикость проявляется у нас, смотрите иногда, какая дикость. Человек рождается подобно дикому осленку, он даже рождается второй раз, слышит, но дикость остается, а надо освобождаться от этой дичи, обязательно. Вот одна из дикостей, смотрите, палец наставила жена на мужа, на любимого, она его любила, и он ее любил, но палец стоит по слепоте, по ее, выставила палец и вогнала человека в гнев, мужа собственного вогнала в гнев. И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей. И сказала Иакову, дай мне детей. А если не так, я умираю. Ультиматум. Ультиматум. Друзья, как освободиться от этих ультиматумов? Как освободиться от вот этого пальца? Неужели Господь вот так вот даст нам умереть вот с таким пальцем, а? Вот в гроб ляжем с вами вот с таким пальцем. Мы где же накажемся? Уродство, надо сказать. Ну, кто видел людей вот с таким пальцем ходящим? Не сама ли природа нас учит, что пальцы все-таки сгинают? Мы и деткам вот учим на пианино и говорим, что вот естественно, не напрягай пальцы, это неестественно. Вот так вот хорошо, когда они согнуты. Смотрите, что здесь получается, когда человек не знает истину. Во-первых, зависть. Зависть. Ну и все отсюда идет, от этой зависти. Дай мне детей, я умираю. А вот познавшая истину, вот что делает. Мы открываем первое царство, у нее тоже ситуация буквально аналогичная на 100% вот с той ситуацией, в которой оказалась Рахиль. Это Анна. И Рахиль вторая жена, и Анна вторая жена. И у Рахили не было детей, и у Анны не было детей. Рахиль хотела детей, и Анна хочет детей. И Рахиль имеет соперницу, и Анна имеет соперницу. Рахиль любит муж, и Анну любит муж. 100 на 100. А поведение совершенно противоположно. У одной палец так торчит, а другая нет. А другая на себя. Это мы с вами, друзья. Кто-то среди нас Анны, кто-то среди нас Рахили, кто-то ходит с неестественным указательным пальцем. И вот, смотрите, Анна никого не осуждает, Анна никого не обвиняет. Давление одинаковое, потому что не иметь ребенка считалось в Израиле не только позорно, но и как бы они находились под проклятием Божьим. И Финана все время ей в пику ставила, вот как колючку вгоняла. А, святоша, ты так живешь хорошо. А как же Бог тебе ребенка не дает? А у меня вот, пожалуйста, и мужского, и женского пола, детки, и дочки, и сыновья. А ты вот тебе Бог и одного не дает. И она ее все время побуждала к ропоту, все время ее так вот вгоняла, так плакала. Но невнимательный читатель может понять, что она плакала от обиды. Мы неправильно читаем Библию. Это не обида. Это не оскорбленное самолюбие. Нет, ничего общего нет. А вот все, она плакала. И была она в скорби души, и молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря, Господи, вот с кем она разговаривает. Если так сказать фигурально, это осленок, который чувствует Господа на себе. Она имела дело с Господом. С садником, с наездником. А Рахиль с кем имела дело? Она смотрела на свою соперницу, она видела Иакова, а Бога она не видела. Это необузданность, это дичь. В осленке дикость проявляется. А Анна, слава Господу, не ищет невиновных, не осуждает Елкана. Она вообще с ним эти проблемы не затрагивает. Потому что Елкана спрашивает ее, что ты плачешь? Другой бы муж уже, наверное, на второй день узнал причину плача. Почему не ешь? Отчего скорбит сердце? Каждый год он говорил ей такую вещь. Она даже ему и не призналась. Она Господу признавалась вот этих скорбях. А он даже не ел. Она даже ему ничего не говорила. Не лучше ли я для тебя 10 сыновей? Да уж время-то сколько прошло. За это время можно было 10 сыновей и неизвестно сколько дочерей. Долгое время она ему ничего не говорила. Она только с Господом имела дело. Так у нее пальчик прибранный. Блаженное состояние. Давление сильнейшее. Особенно в Израиле не иметь детей, это вообще считалось страшно. А палец? Пальца нет. Никого не осуждает, никого не обвиняет. Сердце у него чисто, спокойно. Круг жизни вокруг не воспаляет, ничего. Друзья, нам надо освободиться и быть послушным осленком. А как это может быть, когда мы хорошо чувствуем на себе седока, да? Когда мы имеем дело с Господом, когда мы смотрим только на Господа. Но когда осленок смотрит и не чувствует седока своего, он тогда много. И тогда приходится Господу и втыкать в него шпоры, да? И где-то там это и плеточку, и палочку. И Господь гнет наш палец. Но у меня приходит, как из папье-маше. Не гнет. Никак не гнет. Друзья, вот тоже сильнейшее давление было, скажем, у Наимини, да? Какая тяжелая жизнь. Трудно даже себе представить, что может быть еще какая-то жизнь труднее, чем у этой Наимини. Она пришла из-за границы, так сказать, вот, из этого путешествия заграничного. Она как головня из огня пришла. Она, наверное, вся черная. Ее не узнают. И говорили, это Наимини? Она говорит, да, я Наимини, но вы не называйте меня Наимини. По-еврейски это приятное. А называйте Марою, с еврейского горькою. Вот такая она вся горькая, черная, старая уже, наверное, и волосы все, и черная вся в морщинах, бородка вот пришла. Ага. И что у нее с этим пальцем? О. Нет. А мог бы стоять с утра до ночи вот этот палец? Ага, этот муж неразумный. Да что там делать в этой загранице? Нечего там делать. Давай, вот. Это палец стоит. Потеряла двух сыновей, да? Двух сыновей потеряла. И вот уже на всю промышленность, на оздоровительную, на медицинскую палец торчит. Не могут как следует положить в клинику, обследуют, диагноз поставить и так далее, и так далее. И вот уже у нас палец стоит, да? А как легко поставить палец, а как он трудно сгинается. Никого не осуждает. Почему? Потому что она хорошо чувствует на себе седока своего. Она хорошо знает, что она шла по воле Божьей. Господь ей сказал, иди. Она пошла. Господь ее немножко осадил, она вернулась. И все делала по воле Божьей. Вот так ее слова свидетельствуют. Вседержитель послал мне великую горесть. Нет, не люди. Не люди. Мы великую делаем ошибку, когда принимаем все от людей, когда мы ставим себя в зависимости от обстоятельств, ничего подобного. Мы должны быть в зависимости только от Господа, не от людей. Вседержитель послал мне великую горесть. Господь возвратил меня с пустыми руками. Господь заставил меня страдать. Вседержитель послал мне несчастье. Где человек? Где указательный палец? О человеке вообще речи быть не может. Почему? Потому что она была очень внимательная к действиям Господа. И вот Экклесиаст говорит, так мало слов, но сколько здесь глубокой истины. Смотри на действование Божие. Смотри на действование Божие. А мы часто как поступаем? Тот же Экклесиаст говорит, сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Да, мы можем себя сравнивать, потому что и Господь сравнивает человека с животным. Но тут все дело сами по себе, сами по себе. Человек, который вот стоит с таким пальцем, ходит указателем, это человек без Бога, он сам по себе. Вот это он делает без Бога. Это он делает сам по себе. На кого он напоминает? А вот это самое животное из Екклесиаста 3 главы 18 стих. Вот, друзья, вот. И не мы выглядим друг при другом как животные. Нет, нет. Это мы пред Господом такие выглядим. И Господь на нас смотрит. Дорогой друг, ты мне напоминаешь Екклесиаста 3:18. Ты это делаешь сам по себе. Рахиль делала сама по себе, уставив палец на Иакова. Это она не от Господа делала. Хотя верующая. Хотя верующая. Анна не напоминала животных. Никакой дикости в ней не было. Вот этот весь перечень, который на осуждение, ропот, гнев, раздражение, крик, злоба, ярость, злоречие, несогласие, все это все в одном указательном пальце. Ничего нету, Бог освободил полностью. Скорби большие, палец нету. А бывает чуть-чуть, только надавишь, уже палец выбрасывается. Вот, друзья, сколько дикости. Я вот сегодня взял, и просто интересно мне было выписать по симфонии. Взял симфонию и выписал. Какие же сердца бывают у человека? От чего же нам надо освобождаться? Картина интересная. Сердце бывает жестокое. Помните, когда Господь говорит Сухорукому, встань, значит, это на середину, а на них возрев с гневом, скорбя об ожесточении сердец, ожесточенное сердце. Друзья, Господь и сейчас с гневом смотрит на ожесточенное сердце. Гневается Господь на ожесточенное сердце. Особенно познавшая истину. Ох, как он гневает. Жестокое, похотливое, притворное, надменное, помраченное, упорное, робкое, трепещущее, развращенное, коварное, обманутое, буйное, мятежное, лукавое, злобное. Я обратил внимание, интересно, злобное. Я открываю притчу 26, 23 стих. 26-23. Меня вот особенно вот это заинтересовало. Злобное. Что нечистым серебром обложенный глиняный сосуд, то пламенные уста пламенные. Правду говоря, истину. Пламенные уста и сердце злобное. Вот тебе и состав. Это как же так получается? Истину размахивают руками. Да, все, истина. Друг, а почему же у тебя сердце-то злобное? А вот тут и открывается, что это не истина. Мы не можем сказать, что правда здесь, а любовь здесь. Не-не. Правду надо там искать, где любовь. Где любви нет, там нет и правды. А мы думаем, вот человек правдивый. Но любви у него не хватает. Ничего подобного. Ничего подобного. Это как раз вот есть пламенные уста и сердце злобное. Вот тут и определяется. Человек на истинном пути или не на истинном, хотя он на истину говорит, но на пути находится не истина. Но венец, если можно так сказать, всему этому перечню, знаете, я нашел даже сердце звериное. Но это же, вот от чего освобождаться надо, да? А мы уверовали, так все хорошо, мы спасены, все прекрасно, а сердце вот может быть даже и такое. Но Господь хочет управить такими сердцами. Когда мы читаем Фессалоникийцам второе послание, тут сказано так: Господь же да управит сердца ваши. Друзья, как он управлял осликом, да? Ослик послушно шел, поворот за поворотом, останавливался, где-то скорость набирал, где-то чуть-чуть тормозил. Господь управит, но не раньше, чем мы познаем истину. Господь так говорит, Иоанна 8:32. И познаете истину. Не узнаете, как бы вот так вот, слухом, а познаете на собственный. Познаете. И истина сделает вас свободными. Познаете истину. Наимин познала истину. Ой, сколько она познала. Ничего подобного нет. Иов познал истину. Он никого не обвинял. Ни свинья за верблюдов. Ни отроков, которых там попалило, ни отроков, которые плохо сражались и не держали оружие, не смогли противостать натиску врага, ни этих строителей дома, который упал под первым ветром, никого не осуждал, никого. Он только вот острый голос свой посыпал пеплом, и, как мы говорим, поклон Иова. Господь дал, Господь взял. Никого не осуждает, никого. Вот как бы сделать, друзья, чтобы мы почаще вот этого осленка вспоминали, как он был послушный Господу. Он надобен Господу, а не обузданный. Он не надобен Господу совершенно. И все зависит, друзья, не от наших обстоятельств, не от окружающих нас людей, ничего подобного. Все зависит от того, как мы чувствуем на себе нашего седока, как мы чувствуем на себе нашего Господа. Когда он немножко нам животик придавит, мы должны идти. Когда немножечко нас посадит, мы должны остановиться. Ну а если мы делаем все наоборот, значит мы это все делаем сами по себе. Сами по себе, не с Богом. Может Господь управлять животные вот так вот сами по себе? Не может. И вот мудрые знали, как встречать неприятности. Мудрые умели встречать скорби. Тяжелое давление, ноги прям напряженные, как медные, но не знали, как встречать трудности. А незнающие сразу сгибаются, и коленки сгибаются, и палец вытягивается, и все виноваты, все окружающие никуда не годны. Вот уже фарисейский склад характера, когда все виновны, один он хорош. Друзья, вот так мы с вами прочитали, вроде бы, ну что это место такое? Иисус сел на осленка. А вот так размышляешь, а я какой осленок? Надо ли мне челюсти у дела? Нужно мне вот это вот, плеточку хорошую, какой я вот осленок? Или Господу хорошо на мне ехать, он немножко придавит, я еду, чуть-чуть натянет, я остановлюсь. Друзья, вот хочется всех призвать, как говорит Господь через Екклесиаста, это единственный способ вот избавиться от указательного пальца, это смотри на действование Божие. Это Бог тебе дал плохого человека, он тебе нужен. Это самый лучший твой благодетель. Первый враг — это лучший твой благодетель. Не надо на него выставлять палец. Потому что палец уже косвенно показывает не на человека, а на Бога. А это уже ропот. А это уже ропот. Пусть Господь благословит вот чаще вспоминать этого знаменитого осленочка, на которого Господь сел, и подражать ему. Он был послушный под ногами и под руками Господа. И Господь хочет, чтобы мы были послушны не как сами по себе, нет, не сами по себе, а что Господь нами управляет. Пусть Господь благословит. Хвала Ему за все. Аминь.